Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. Я вернулся из отпуска, и мы прям с пылу жару сейчас вам сделаем новый выпуск, представим. А заодно Дима мне расскажет, что они тут такого наговорили без меня.
Всем привет! Я тебе рад, ты такой отпускной вернулся, клевый.
Да-да-да. Все, ну, продолжается прием докладов и регистрация на Сибирский DataFest, так что, пожалуйста, не забывайте. Первая новость, я решил прям с козыри зайти. Это у нас NVIDIA за ночь договорилась о том, чтобы купить Hugging Face. И там пишут, что оценка получилась x86 от выручки. То есть это даже не космос, это куда-то уже ушло за пределы нашей галактики по оценке. Потому что стандартная оценка для всяких IT-дел была x10, насколько я помню, и то это считалось много. А тут x86, я не знаю, что-то из запредельного. Но, как правильно отвечают, видимо, эта покупка, она не для бизнеса, то есть это не про бизнес. NVIDIA может себе позволить не думать про такие вещи. А она про то, чтобы сконцентрировать у себя контроль над открытой платформой ИИ. Ну, по крайней мере, над западной частью этой платформы, потому что у китайцев есть свой аналог Hugging Face, я забыл, как он называется, но это одно из подразделений GITI его делает. Вот, так что кажется, что идея интересная, и, на мой взгляд, достаточно очевидно, что будет что-то похожее, потому что все-таки, когда мы говорим про Hugging Face, ну, давайте по-честному, там не про бизнес эта история изначально была, она была изначально про то, чтобы именно быть инфраструктурой, да, то есть это инфраструктурная история, и деньги им давали просто потому, что они молодцы, и все. То есть то, что NVIDIA берет их под свое крыло, на мой взгляд, вполне себе и резонно, и ну, в каком-то смысле было предначертано.
Помнишь, у NVIDIA был свой внутренний инструмент, где там были ноутбуки, ты мог настраивать модели, запускать что-то типа Model Space?
Uh-huh.
Я вот сейчас не помню, как он назывался. Я просто имел туда даже доступ и даже пользовался. Там можно было арендовать DGX, можно было модельки брать и так далее и тому подобное. То есть все у NVIDIA. Uh-huh. И вот то, что у Hugging Face Spaces, да, это гораздо более удачная история про то же самое. То есть, может быть, просто NVIDIA давно хотела и вот захотела. Вот. И с NVIDIA вообще интересно, что она же самая, как бы, ну, нет круче бизнесмена, чем NVIDIA в прошлом квартале. То есть, ну, реально, если ты их отчет видел, это пипец какой-то. Вот, то есть, такой лопатой бабло не гребли никогда в истории. Вот. И при этом есть интересные маленькие детали. Из того же самого отчета следует, что, например, выручка за последний квартал выросла на 15 миллиардов за квартал. Задолженность покупателей перед компанией выросла на 22 миллиарда за тот же квартал. Понимаешь, то есть она как бы денег-то заработала, да? Но ей их и не отдали. Более того, 7 ярдов она еще в долг дала. Вот, это первое. Второе, NVIDIA, интересная история, она же очень много GPU сдает в аренду, и она сдает их на интересных условиях, что если их не удается запустить, то она сама потом будет их назад арендовать, процессорные мощности. Вот. А, то есть фактически она оплачивает простой. Если ты купишь у нее GPU и не сможешь их запустить, она оплачивает простой. То есть сейчас на рынке США очень странная история с GPU и с NVIDIA, вот эти очень прибыльные и так далее, которая может себе позволить за 13 миллиардов купить какой-нибудь мелкий бизнес типа Hugging Face. То есть она, конечно, катастрофически прибыльная, но с точки зрения бухгалтерии это выглядит как полный трэш и угар, если что. Вот. И с этой точки зрения, знаешь, не NVIDIA, гигантская компания, покупает себе шаурмячную для того, чтобы с ней развлекаться, а большая компания, которая вроде зарабатывает деньги, а вроде нет, Шрёдингера, вот, покупает всякие каналы доступа к клиентам напрямую, любые, какие ей доступны.
То есть пока мы можем, мы попытаемся все-таки пробиться к пользователям, чтобы
да,
начать зарабатывать
деньги. Потому что сейчас они стоят вдалеке цепочки добавленной стоимости, и они, конечно, сейчас самая зеленая лягушка на этом болоте, но это же меняется по щелчку. То есть завтра AMD таки научится печь свои эти, Huawei снизит там, с 5% выход до 30%, да?
Угу.
И как бы рынок совсем другими красками заиграет. Вот. А чем ты ближе к пользователю, тем больше у тебя контроль над ситуацией. Тем больше у тебя маневр, тем больше у тебя информации, что происходит реально. Тем больше... близко к пользователю — это самое безопасное место. Вот. И вот я думаю, что это вот эта вот стратегия. То есть не то, чтобы у NVIDIA все плохо. У NVIDIA, дай нам бог, чтобы у нас так было все плохо, как у NVIDIA. Но, тем не менее, они, как хорошие бизнесмены, они вот мелко-мелко расстилают соломку, знаешь, мелкими покупками по 13 миллиардов.
Слушай, вот бы у меня были такие карманные деньги, я бы так сказал.
Ну да.
Да.
Вот. А было бы хорошо.
Не, было бы неплохо-то, тут я даже с тобой соглашусь. Как раз по поводу вот этого доступа к конечному пользователю. Все же помнят, наверное, да, про то, что Илон Маск купил курсор. Ну, у него тоже есть карманные деньги. Вот на свои карманные деньги он купил курсор. И курсор – это штука, которая сейчас является фактически именно каналом доступа к пользователю. То есть они пытались сделать свою модельку, по-моему, два раза они пытались, но как-то у них все оно в итоге не особо завелось. Вот сейчас они вроде бы делают третий подход уже с Гроком, который должен быть хорошим. Мы даже это обсуждали на каком-то из прошлых мостиков. Вот. И, соответственно, история сейчас про то, что курсор становится каналом доступа к пользователю и одновременно, соответственно, такой промо-площадкой для Грока. И в связи с этим, видимо, OpenAI решила с курсором больше не дружить и, соответственно, прекратить предоставление своих моделей через эту платформу. Я подозреваю, что это не то чтобы прям так работает, да, то есть если у пользователя есть отдельно купленная подписка, то он, тем не менее, подключить может, скорее всего, но имеется в виду, что нет вот этой истории про то, что в единой подписке сразу получается доступ к OpenAI. Вот, и кажется, что как раз вот замес пошел.
Замес пошел, я согласен. Я думаю, что пошел. Вот. А еще возможно, что это история про повышение цены. То есть, скорее всего, курсору они давали с большими скидками.
Uh-huh.
Вот. А если люди привыкли работать с OpenAI и все равно захотят с ней работать, а вообще-то в OpenAI модельки прямо сейчас, ну, среди программистов, которые в курсоре сидят, они такие клевые, то есть, ну, на самом деле, реально их даже хвалят, говорят, лучше, чем Anthropic, лучше, чем все, вот, то, может быть, они, ну, этот с выходом вот этой вот астрономической серии, Terra Solo. Вот. И ну, почему бы и не поднять цену таким образом?
Да, я согласен. То есть я думаю, что они даже в этом смысле не играют против Илона Маска напрямую. Они просто говорят, что несите нам бабло отдельно, мы не хотим давать по большой скидке. То есть OpenAI все еще пытается заработать хоть какие-то ощутимые деньги. Потому что я не помню, насколько они убыточны, но на какую-то астрономическую сумму, опять же.
Тут неудобно же, что у них IPO, и им перед IPO надо какие-нибудь красивые циферки показать.
Угу.
Вот. А циферки получаются не то чтобы некрасивые, но некрасивые сравнительно с антропиками.
Угу.
Вот. И вот это обидно.
Да, это надо, с этим надо что-то решать, и как в том фильме было, за дело принялся знающий человек. Посмотрим.
Ну, я думаю, что они справятся так или иначе. И, кстати, отдельно про курсор. Я в какой-то момент, мне показалось, что курсору кранты, а они вообще так раз и расцвели, прям крутые, клевые.
Да-да-да. Ну, слушай, у нас была с тобой иллюзия по поводу того, что Грок тоже совсем закончился. Но оказалось, ничего, не закончился, появился даже, стал лучше. Это прикольно.
Ты знаешь человека, который им пользуется лично?
Ну, лично пользуется Илон Маск, лично не знаю.
Ну, вот и я.
Ну, в целом ты прав, конечно. Хотя, знаешь, как, опять же, как в том анекдоте, разговоров-то было. Да, то есть...
Это так, да.
Ну, тем не менее, я желаю успеха Гроку. Может быть, он действительно составит какую-то конкуренцию. Вроде как, по оценкам, у него даже есть какой-то процент пользователей на этом самом, на OpenRouter.
Да, ты понимаешь, судя по всему, модель-то неплохая, но по нынешним временам неплохая модель перестает быть конкурентным преимуществом.
А что является?
Ну вот смотри, то есть есть, например, неплохая модель, например, DeepSeek, да?
Так.
И неплохая модель, например, Qwen последний.
Так.
Вот. И, например, GLM тоже неплохая модель. И они примерно mm-hmm. рядом. И так. Я бы сказал, что GLM DeepSeek обходит, да? По качеству чуть-чуть.
Так.
Вот. Но только DeepSeek в три раза быстрее. Вот и все. А, да, DeepSeek в три раза быстрее. Вот. И вот это конкурентное преимущество. Понимаешь?
Угу, угу.
Вот. А если что-то на порядок дешевле, это конкурентное преимущество. Гемма же существует, несмотря ни на что. Она дешевая и быстрая.
Угу.
Вот. А она не китайская, что важно для большого количества пользователей. У меня мой uh-huh. собственный бот, например, лично работает на Gemini.
Uh-huh.
Ну, прям клево, да. Точно так же есть у меня знакомый, который пишет сложную систему, она на DeepSeek работает, и вот то-то. Ну, uh-huh. то есть, как бы сейчас, некоторое время назад говорили, что ключевым преимуществом станут харнессы. А тут uh-huh. даже не столько харнессы, сколько хорошо понятные сценарии использования, uh-huh. хорошо понятные сегменты. То есть вот, допустим, мы впереди планеты всей по скорости, деленной на мозги, там, или вот мы впереди планеты всей по скорости, деленной на доллары, например, да? Или uh-huh. вот, например, у нас, скажем, GLM с опусом примерно одинаковые, да? Uh-huh. И опус вроде как чуть-чуть поумнее, но при этом ему на генерацию в три раза больше токенов надо, на то, чтобы то же самое придумать. Ну и вот такие вот вещи, и... Мир становится многогранный, юзкейсы из него выпирают. И для того, чтобы, ну, как, знаешь, как в старых классических рынках, то есть у тебя должна быть какая-то комбинация своя, чтобы она оправдывала твое существование.
Это что, у нас капитализм начался, что ли?
Временно, да. Я, кстати, тут слушал интервью бывшего главного уберолога, создателя Uber, и уже из Uber ага. оттерли. Вот, и он высказывался в ту тему, что при нем Uber был капиталистическая компания, сейчас опять нет. Вот. И вообще, говорит, капитализма в Штатах очень мало. Как только он появляется, его тут же того.
Слушай, ну, вот. Ему виднее, я бы сказал.
Он очень аргументированно это рассказывал. Если бы это был подкаст про такси, я бы пересказал.
Ну, я считаю, что если будут пожелания от наших слушателей, пожалуйста, пишите в Mattermost, мы готовы пойти навстречу и рассказать про такси все, что знаем.
Кстати, мы можем притащить кого-нибудь, кто работал с такси. У меня есть пара знакомых, которые работали с каршерингами такси, наверное. Так тоже можно.
Да, у меня тоже есть. Тут надо подумать, кого притащить. Я думаю, что вполне реально. То есть будем ждать запроса от пользователей.
Отлично.
Есть такой мужчина, я забыл, как его зовут. Ван Син-Син его зовут. Извините, если я произношу неправильно. И вот этот вот гражданин, соответственно, является основателем Unitree. Если вдруг кто-то на последние пару лет куда-то уехал в тайгу и только что вышел к нам, то Unitree — это сейчас крупнейший поставщик гуманоидных и не только, кстати, роботов. Но важно, что именно гуманоидных. И вот этот человек говорит, что чат GPT Moment, я бы интерпретировал это как то, что понимание широкой публики, что эта штука есть, и она ей нужна, потому что трансформеры были и до ChatGPT, но они были никому не интересны, кроме вот узкой группки специалистов, которые там друг другу что-то рассказывали. А вот после того, как появился ChatGPT, всем стало понятно, что это и зачем это нужно. Так вот, он говорит, что такой момент для роботов гуманоидных может быть только через 10 лет. Это очень интересная оценка, на мой взгляд, от человека, который глубоко в теме и, вообще говоря, по-хорошему заинтересован в том, чтобы максимально этот момент приблизить в каком-то смысле, да, потому что у него непосредственно бизнес на этом строится. И тут он говорит, что 10 лет. Я лично не очень понимаю, что он имел в виду вот
это. Я думаю, что для роботов, для внедрения недостаточно даже наличия роботов и юзкейсов. То есть должны сложиться какие-то истории по замещению роботами рабочих. Их же так просто нельзя заместить. То есть надо менять процессы, надо менять фабрики. Да? И да. Самый очевидный вариант на самом-то деле, это знаешь, вот как вот, когда оценивают эффект от внедрения AI на производстве или где-нибудь еще, да? У меня есть методичка на эту тему, и там вот есть такой момент, что... Когда мы оцениваем эффект от увольнения людей, можем, от замещения людей, можем посчитать эффект от того, что мы кого-то уволили, или от того, что мы кого-то не наняли, да? И вот то, что не наем, надо специально доказывать. Так вот, представь себе, что вдруг внезапно у нас случается необходимость что-то производить новое, чего не производили.
Так.
То есть появляется вдруг внезапно оптом новое производство. И вот в этот момент может наступить ChatGPT-момент в робототехнике. Или еще какая-нибудь такая штука, которая связана с, большой с большим реструктурированием существующего производства. Вот. Не дай господи, война огромная, мировая, или что-нибудь еще. То есть вот такие вот истории. И я надеюсь, что в ближайшие несколько лет нас такого рода мероприятия не ожидают. Вот. Но за 10 лет что-нибудь сгниет, что-нибудь развалится, что-нибудь надо будет заменять, и оно полетит. Я думаю, что он вот это имеет в виду, что для того, чтобы они начали внедряться, недостаточно качественных роботов. Вот. И даже недостаточно хороших сценариев, потому что вот во многих местах работают какие-то станки, которым лет по 30, и ничего. И они, в принципе, в настроении проработать еще 30 лет. Вот. Без замены на новое. Вот. И я думаю, что дело в этом, что нет одного ограничения недостаточно работающих роботов. То есть мир должен целиком созреть, знаешь.
Ну, я понял твою идею, но, на мой взгляд, действительно очень похоже на правду. Ну, знаешь, есть такая приписываемая китайцам поговорка, на самом деле это чистая литературная выдумка, но тем не менее, что древнее китайское проклятие звучит как «чтобы вам жить в эпоху перемен». И, похоже, вот именно это имеется в виду, да, что когда-нибудь эпоха перемен все равно наступит, ну вот будем считать, что она наступит через 10 лет.
Ну, скажем так, на горизонте 10 лет она наступит.
Да, похоже на правду. Насколько это хорошо или плохо, это какой-то отдельный вопрос. Ну, как говорится, встретимся через 10 лет и на эту тему поговорим.
Тут еще, знаешь, интересная такая штука прилетела. Я вот не знаю, насколько это правда, то есть неподтвержденная информация, просто попалась мне в аналитике, что китайскую демографию поймали на том, что она преувеличивает количество китайцев очень сильно. Примерно с 90-го года, 1990-го.
Слушай, известная история, что демография в Китае периодически считается завышенной. Я тут не готов комментировать, я в эту тему глубоко не погружался. То есть я по принципу встречи динозавра, да, то есть может быть правда, может быть неправда с одинаковой вероятностью, но вопрос в том, что даже по официальной статистике третий год, уже четвертый, в Китае идет убыль населения. Причем убыль населения там идет по миллиону в год с лишним. Понятно, что для Китая миллион людей убыли это не так много, казалось бы, но надо понимать, что в Китае происходит очень резкое старение населения, то есть очень много людей доживает до пенсии, это здорово, но это несет за собой большие проблемы в том смысле, что люди на пенсии, они, как правило, не работают. А, соответственно, работать кто-то должен, а молодежи не так много. И вот, собственно, в связи с этим как раз и вкладываются в
роботов,
да,
Да, и там деталь-то вот в чем, что, ну, опять же, я не специалист по Китаю, но из того, что я знаю, китайское производственное чудо в значительной степени обусловлено тем, что работа на заводах была социальным семейным лифтом для крестьян. То есть ты переезжаешь из деревни в город, и ты попадаешь на завод, где ты работаешь на тех условиях, которые завод тебе дал. И не выпендриваешься. Но это работает только в первом поколении. Вот. И получается, что есть какое-то количество сельского населения, которое через горнило заводов попадает в город, и после этого оно уже городское, с ним уже сложнее, оно уже не хочет работать хоть за что. Оно не хочет работать на заводе просто так. И вот сельское население в Китае, как это ни странно, оно тоже не бесконечно.
Ну да. Ну, то есть Китай прошел свою индустриализацию, урбанизацию, то есть он сейчас ее завершает. У них уже больше 50% в городах живет.
Вот, и вот тут следующая волна какая-то потребности в индустриализации, и встанет неприятный вопрос, что желающих работать на заводах вот так вот может быть недостаточно.
И раз уж мы вышли на эту тему, просто не просто, ну, как бы не на пустом месте производства переезжают из Китая. Сейчас глобальный тренд идет довольно много уже времени, ну, скажем, лет 10. То, что производство переезжают из Китая в разные места. Там в Индию, если кто-то помнит, сейчас туда пытаются перевести сборку айфонов, вроде как частично получилось. В Малайзию, в Вьетнам, в Индонезию не помню, но я помню, что вот есть набор дальневосточных стран, куда, соответственно, переводится производство из Китая, потому что вот в тех странах до сих пор есть люди, которые готовы работать за миску риса, как там, типа, 40 лет назад были китайцы.
Ну да.
Ну, что-то мы как-то совсем, у нас то про такси, то про это самое, социологию Китая, как-то, наверное, надо к Киеву.
Да, давай про процессоры поговорим лучше.
Да, согласен. Ну, прежде чем поговорим про процессоры, давай, тут у нас есть новость про запрещенную на территории Российской Федерации Мету, которая, соответственно, собирается заменять роботами сотрудников ЦОДов. Ну, то есть у нас получается, что в качестве аргументов за строительство ЦОДов часто приводили тот аргумент, что будет какая-то локальная работа для разных небольших городов, вокруг которых будут стоять эти самые ЦОДы. Ну, просто в больших городах их ставить невыгодно, а в маленьких нормально, при условии доступа к там, воде и электричеству, если по-простому. А тут оказывается, что даже это будет не нужно, да, то есть это будет полностью автономная штука, которую можно поставить где-нибудь на земле Франца Иосифа, и она там сама по себе живет и тебе отдает только наружу посчитанные байтики. Что, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, как бы полностью исключает человека из процесса производства искусственного интеллекта, что довольно интересный эффект. Вот. И Мета решила в эту сторону пойти, потому что Мета одна из крупнейших, насколько я помню, из крупнейших владельцев ЦОДов в США, поэтому для них это как раз очень понятно.
Ну, помимо того, что экстремисты, наверное, чуют, куда дует ветер, да? Угу. Вот. И помимо того, что рабочие места нынче в высокотехнологичных производствах, это, конечно, анекдот. Даже у нас в России в новом производстве, как я уже говорил, там на несколько миллионов долларов инвестиций приходится одно рабочее место слесаря, а в Штатах-то там все еще похлеще. Угу. Вот. А автоматизация обслуживания ЦОДов и вообще обслуживание техники, она естественная. То есть пока у нас, допустим, ЦОДы обслуживает человек, мы не можем закачать туда азот, например, просто. То есть, соответственно, мы можем избавиться от самого возможности пожара просто, закачав туда азот. Мы можем взять и сделать не холодные и теплые коридоры, а коридоры, в которых будет минус 40, например. Да? Ну, то есть реально технологично и хорошо.
Нет, так это как раз понятно. Тут вопрос скорее в том, что с людьми-то будет, да? То есть если даже монтажники не нужны.
Ты понимаешь, монтажников раньше было нужно не очень много, но вот слесаря, наверное, понадобится. В том смысле, что кто-то, кто ремонтирует этих самых роботов.
Мы же даже обсуждали на каком-то из мостиков новости, или, по крайней мере, хотел обсудить новость про то, что в Китае уже есть эта профессия слесарь по роботам, что он там, значит, может вам робота подправить, быстренько подрихтовать.
Слушай, я смотрел на соревнования вот этих роботов по бегу или почему-то еще там, как пит-стоп работает. То есть подбегает робот, а команда меняет на нем аккумуляторы, охлаждает ему спреем суставы, чтобы они не грелись и так далее и тому подобное. Засыпает ему лед в систему, где охлаждается процессор, хлопает по спине, он дальше бежит.
Почти Формула-1, да. Вот зачем человек нужен-то, да.
Да.
Ну, знаешь... Как бы успехов им в беге и во всем таком, чем могу сказать. У нас следующая новость звучит так, что роботы, которые, соответственно, в Китае достаточно большого внедрения достигли, их много где попробовали, но оказалось, что они не оправдывают затраченных усилий на их обучение, да, то есть, как ни странно, роботов тоже нужно учить, да, то есть, тут надо немножко сделать небольшой экскурс, видимо, к сожалению, да, что робототехника до последнего времени была довольно сложным мероприятием, потому что вам надо было полностью от и до запрограммировать все, что робот должен сделать, да, то есть, если ему надо, там, не знаю, взять коробку, это значит, надо каждый сустав, каждый палец полностью 100% запрограммировать, чтобы было понятно, как и что он должен делать. Вот сейчас с появлением вот этих вот VLA, да, Vision Language Action Models, вроде как все подряд не программируют, программируют уже более такие низкоуровневые вещи, а высокоуровневые вещи, соответственно, вот такая моделька делает. Но, тем не менее, оказалось, что в текущем виде, это я подчеркиваю, в текущем виде оно до сих пор так не работает, да, то есть 300 повторений робота даже не, все равно не приводит к нужному результату. То есть пока еще внедрение роботов экономически не оправдано. Я напомню, я, по-моему, уже несколько раз про это говорил, но вообще говоря, роботизация идет не первый раз, да, то есть первая волна роботизации большой была в 70-х годах. Тогда роботы были, конечно, такие, не такие клевые и гуманоидные, но, тем не менее, они довольно активно везде внедрялись, пока не уперлось в то, что как раз мы только что говорили, что в Китае есть очень много рабочих, готовых работать за миску риса. Это гораздо дешевле, чем промышленный робот. А сейчас, соответственно, вот мы смотрим, что, несмотря на отсутствие в Китае, ну, скажем так, не то чтобы отсутствие, но сильно меньшее количество людей, которые готовы работать за минимальную зарплату, роботы все еще экономически не оправданы. Вот.
Помнишь, примерно 3 года назад, когда ChatGPT-2 была, народ обсуждал, что, в общем-то, эти генераторы текстов слопа будут бесполезны, и никакого практической пользы от них не будет. Вот, почти в тех же выражениях, что ты сейчас рассказывал. Но это я так вспомнил. А ты спрашивал, что мы с Евгением обсуждали на прошлом выпуске? Мы обсуждали, между прочим, чемпионат по домоводству. То есть роботы съехались со всего Китая и показывали свое мастерство в заправке постели, уборке белья, загрузке стиральной машины и прочим премудростям. Вот. Я думаю, что качество выполнения домашней работы ниже тех стандартов, к которым привыкли в твоей или моей семье. Вот. Но сам по себе такое вот утверждение, что они не могут заменить людей, оно очень сильное и неоправданное. То есть я бы сказал так, что сочетание, что они пока не выгодны на замену людей.
Все так.
То есть как любая вот то, что называется disrupting технология, переворачивающий рынок, это выглядит как? То есть ты, допустим, на 10 рублей на операцию хуже лидера, на 9 рублей хуже лидера, на рубль, на копейку хуже лидера, и никто на тебя не смотрит. Потом ты стал на копейку лучше лидера, для тебя это равномерное совершенно движение, и все к тебе побежали. Внезапно, то есть внезапно откуда-то появилась технология, которая порвала рынок. Да, она была там 10 лет назад, просто она планомерно двигалась в эту сторону, чуть-чуть быстрее всех остальных. И вот я думаю, что с роботами произойдет следующее, что сейчас идет накопление и юзкейсов, и отладка технологий и так далее, и они, по большому счету, сейчас служат макетами и развлекалками. Но почему такой большой спрос именно на макеты? Потому что многие, все пытаются найти для них выгодные сценарии использования, и как только они найдутся, да, нормальные, как с, допустим, той же самой чат-GPT за пределами генерации рекламных текстов. То есть первое, что пришло в голову, давайте мы будем Яндекс.Директ и генерировать, да? Вот. Но вот как только что-нибудь поинтереснее всплывет, тут они и появятся. И, конечно, всякого рода военные, всякого рода полицейские операции, всякого рода опасные производства и так далее и тому подобное, всякого рода аварийные работы, они тут будут работать.
Да, да, я полностью с тобой согласен. То есть сейчас просто непонятно, где это выгодно. Ну, то есть очевидно, что на опасных работах это выгодно просто потому, что нам не хочется терять человека, а робота мы можем позволить себе потерять. Но, видимо, для этих опасных условий пока еще качество работы недостаточно.
Слушай, ну вот недавно совершенно, да, была эпидемия ковида, да?
Так.
Вот. И медсестры, медбратья втаскивали ее по 26 часов в сутки, только меняя костюмы, умирая на рабочем месте. Это не фигура речи, так оно и происходило, да?
Так.
Ага. Вот. А тогда роботов не было толком. Вот если бы сейчас в Китае был ковид, как ты думаешь, с какой скоростью внедрялись бы гуманоидные роботы?
Да, я думаю, да. Но ты просто так сказал недавно, это 6 лет назад, некоторые наши слушатели еще нас не то что...
не еще не родились, еще... ты скажи, да?
Ну, а вот. Я еще этого не сказал, да, но ты уловил
ход моей мысли. Ну, подумал.
Да, да, да.
Вот. Ну, почему радиация, Эбола, вся вот эти вот неприятные вещи, куда людям, вообще-то говоря, соваться неохота. Химические аварии там, да, вот сейчас вот недавно случилось страшное в том же самом Китае, например, сошел сельдь, да? Вот, засыпало кучу людей. Ты знаешь, да, что соседний с Китаем Непал, по-моему, да, отказался от помощи международных спасателей со словами «от вас один беспорядок». В прошлый раз приехали, вот, все сломали, и без вас было сложно, и стало еще хуже. То есть, ну, вот в таких случаях, мне кажется, вот в случаях катастроф, каких-нибудь стихийных бедствий, болезней, то есть роботы, они найдут свою дорожку в те места, куда человеку опасно или не хочется соваться.
Полностью
а такие
согласен.
Места есть.
Но я даже видел, скажем так, некий обзор роботов, которые использовались при Чернобыльской аварии. Да? Помним, что Чернобыльская авария – это 86-й год, и там уже роботы использовались. Ну, тогда это было телеуправление, но, тем не менее, это вполне себе роботы, которые использовались во время серьезной аварии. Подозреваю, что с тех пор стало только больше.
Слушай, тут недавно везде от Камафлоу отчет обсуждали про сервисные роботы. Я его тоже хотел в капитанский мостик притащить, и не притащил ровно потому, что отчет вышел еще в мае. Вот. Это просто он раньше только платным подписчикам, по-моему, ходил, а сейчас вот этот. Но если его посмотреть, этот отчет, да, то у нас, конечно, главные сейчас драйвера развития – это уборщики, складские работники. Вот. Там человекоподобные роботы – это не очень нужны. Там чем ты более тележка, тем лучше.
Да?
Вот. Но сама по себе тенденция, она идет дальше. То есть, вот, например, у нас есть... Склады понятно, магазины понятно, да, вот. Дальше возникают торговые центры, например. В торговом центре ты уже просто роботелегу не запустишь просто так, да. То есть есть свои преимущества в этом самом. В офисе телега лишняя, в школе, наверное, нельзя. Вот. В метро просто робота по соображениям безопасности не пускают. Ну, вот такие вот.
Ну, шутки шутками, а в Китае роботы на метро уже ездили, была новость полгода назад. Ездят. Прям как каждый день они там занимаются тем, что товары перевозят.
Вот. И вот по этому же отчету Камфлоу окупаемость роботов от, скажем, 2 месяца до 5 лет, те, которые сейчас внедряются, понимаешь? То есть есть нормально куча роботов, которые окупаются за 2 месяца. Ну, то есть и они и внедряются во все.
Нет, ну те, которые за 2 месяца, очевидно, да, то есть ты берешь, и через 2 месяца он чисто в плюс работает. Конечно, мне кажется, что такие должны как горячие пирожки разлетаться.
Ну да, В конце концов, роботы-пылесосы же у нас с тобой работают дома. Мы как-то даже и не удивляемся этому.
Я страшно сейчас скажу. Я думаю, половина от нас отпишется. Я сам вместо робота-пылесоса.
А, слушай, когда у нас сломался робот-пылесос предыдущий,
ага.
Супруга очень строго посмотрела на меня и сказала, давай выберем следующий. Знаешь, я посмотрел в ее глаза и тут же купил чего.
Ну вот у нас как-то робот-пылесос почему-то не прижился, да, то есть пока я жил один, он у меня прекрасно работал, а когда вот перестал жить один, почему-то вот все стало по-другому.
Возможно, маленькие дети и кошки, то есть когда на полу валяется куча всяких мелких игрушек и дети ползают, то он не очень, у меня все выросли.
Угу. Как раз удачно мы с тобой обсуждали про уборку, и тут у нас новость про американский стартап. Ну, это, кстати, не первый американский стартап, так что новость такая себе, в смысле не особо новая, но просто еще один американский стартап, который делает буквально следующее, что есть робот, который фактически занимается только тем, что удерживает равновесие вот в их услуге, а собственно, непосредственно работу по тому, чтобы там работать с предметами и еще что-то, это, соответственно, это про то, чтобы человек это сделал, да, то есть уже было несколько скандалов про то, что там какие-то, скажем так, люди из других стран смотрят на всякие интимные вещи и всякое такое. Ну, в общем, я думаю, что это все равно так и будет нарастать. К сожалению, у нас все еще есть регионы, где, скажем так, платят очень мало, и вот это вот телеуправление вполне себе будет жить как отдельный бизнес. Я причем даже не думаю, что его будут реально заменять на искусственный интеллект, потому что оно и так неплохо работает, а снимается проблема того, что человек может банально что-то украсть. Да? То есть он может посмотреть, это неприятно, но не смертельно. А украсть он уже, ну, тоже совсем не может, но, скажем так, сильно более ограничен. То есть я думаю, что такой бизнес будет процветать.
А, слушай, ну вот у Tao Robotics, у них, ну, во-первых, можно забукать в Сан-Франциско, они работают, насколько я знаю.
Ага.
И у них плоская такса была в свое время, то есть ты платишь одну и ту же сумму за уборку дома, независимо от размера дома, пока они, знаешь, отлаживали технологию.
Угу.
Вот. И сейчас можно за $30 заказать уборку дома, понимаешь? В час, 2 робота за $60, и там типа, ну, помойте мне тоже туалет, то все, вот, и что-нибудь добавьте, вы выберете время, а еще там на сайте карьера, то есть кто их нужен, им нужны ресерчеры, вот, которые модель Mirror, RL, там, да, допустим, то simulation, вот, а robotic hardware engineer, который, собственно, собирает роботов, software engineer, да, вот, и техники, но у них нигде нет операторов вакансий, понимаешь, то есть у них вот прям много, они нанимают высококвалифицированных специалистов, чтобы работать. Вот. То есть я думаю, что работа операторами для них это временная. То есть до тех пор, пока это дешево, они отлаживают остальную инфраструктуру. Нет смысла начинать автоматизировать сложное и дешевое. То есть ты узкие места по одному выкусываешь из бизнес-процесса, и как только дело дойдет до людей, я думаю, что их выкусят достаточно быстро. Просто сейчас это не приоритет. Вот и
все. Нет, это я с тобой согласен, я просто про что, что вот ровно то, что ты говоришь, я лет, наверное, 10 назад слышал про Uber, что они, соответственно, сейчас собирают данные, нанимают ресерчеров, там, тыры-пыры, а потом, соответственно, как заместят всех водителей. Но с тех пор, видимо, что-то поменялось, и Uber сейчас это именно агрегатор такси, и, кажется, они не делают своих беспилотников. Я не говорю, что это стопроцентные аналогии, что у тех людей будет точно так же, я вообще так не думаю, но просто очень такая параллель получается понятная, да, что у нас есть фирма, которой может быть удобнее просто реально нанимать на аутсорсе, да, то есть то, что у них нет таких вакансий, это вообще ничего не значит. Они могут на аутсорсе нанимать бесконечное количество людей с низкой зарплатой из каких-нибудь регионов мира, да, и там какой-нибудь Юго-Восточной Азии. Вот, а, соответственно, роботы могут так и не взлететь, да, вот у нас была в начале новость про то, что через 10 лет, может быть, роботы взлетят, но пока что-то не взлетают. Подозреваю, что 10 лет вполне себе может так и продолжаться.
Слушай, а помнишь про роботов-хирургов, как история устроена? То есть существуют робохирурги на удаленном полностью управлении. Так. То есть ты берешь робот-хирурга где-нибудь в Африке, и к нему можно водить больных, а его будут европейские или американские врачи телеоперировать, допустим, так. Да? Ага. Вот. То есть получается, что это тот самый телепрезенс, о котором, ну, как бы говорили, то есть устройство телеприсутствия.
Угу.
Да? И вот смотри, у нас есть проблема, допустим, не у нас есть, у нас с тобой этой проблемы нет, но есть проблема, например, Сан-Франциско, да, что эмигранты понаехавшие, они офигели, да, то есть они хотят минимальную зарплату, и они легализуются, кого не легализуются, тех Трамп увозит в тюрьму и так далее и тому подобное. То есть, а тут мы берем работника и привозим его работать в Штаты издалека. То есть это то же самое телеприсутствие, просто оно не обязательно для хирурга, да, для дорогого специалиста. То есть оно может быть и для недорогого специалиста почему-то. То есть я думаю, что в робототехнике телеприсутствие – это прям круто, потому что вот представь себе, что у тебя есть наладчик, да? И у этого наладчика есть 10 костюмов на объекте. Вместо того, чтобы лететь на вертолете на объект, он может загрузиться на буровой где-нибудь, перейти, посмотреть, встать обратно в сейф и уйти. То есть, ну, это же офигенно. Да. Вот, и вот сюда они будут быстрее, чем через 10 лет развиваться.
Нет, как так я думаю, есть. Что телеприсутствие – это вот реально то, что нас ждет. А вот этот весь ваш искусственный интеллект для роботов может реально через 10 лет. А телеприсутствие прямо завтра.
Там видишь, какая штука? Там, опять же, я ни в роботах, ни в телеприсутствии ничего не понимаю, но я предполагаю, что оно будет развиваться немножко по осьминожьему. То есть, вот у нас есть телеприсутствие, да?
Так.
Затем, например, мы делаем руку с автоприцелом, которая, ну, не автоприцелом, а автозахватом, например, да, то есть я подумал, да. Она спозиционировалась, схватила, да, вот, руку, которая спозиционировалась, подняла, и постепенно у нас появятся свои конечности, которыми мы управляем, и автоматические конечности, да. У этого робота телеприсутствие. Вот. И они уже управляются искусственным интеллектом. Они тупенькие, примерно как сначала модели для написания программного кода, но все больше и больше на них уходит функций. И в какой-то момент, да что я буду подключаться, осьминог и без меня справится. Ну вот, примерно такое. То есть как бы у тебя, ты находишься в костюме дополненной реальности, ты далеко по связи, и у тебя есть осьминог, который работает там же, на месте, который шевелит этими щупальцами и какую-то часть работы может выполнять.
Слушай, есть такой сериал фантастический, первый сезон в нем даже неплохой, а он называется «Upload», то бишь «Загрузка». Я, по-моему, про него уже упоминал. Там в двух словах синопсис про то, что изобрели цифровое посмертие, да, то есть там человека в момент смерти, его мозг сканируют и запускают в качестве симуляции. И там можно было общаться с умершим родственником за счет как раз вот такого костюма телеприсутствия. На тебя одевают специальный костюм, и ты, соответственно, в нем можешь общаться. А в какой-то момент обнаружилось, что вот этот костюм и человек в нем не обязателен. То есть там можно подменить это все, ну, скажем так, искусственным интеллектом, и оно там само как-то будет без тебя жить. Ну, это такой сюжетный ход, я его немножко открою, да. Но, в общем, сам по себе сериал неплохой, я бы даже мог его аккуратно порекомендовать, потому что это как раз вот именно тему телеприсутствия неплохо раскрывает.
Прикольно, слушай. Надо будет посмотреть.
Вот. Даже тебе что-то посоветовал. Следующая у нас история – это, как всегда, прекрасная OpenAI. Они, соответственно, выпустили манифест по кибербезопасности. Говорят, что если мы сейчас прямо все вместе не возьмемся и не начнем действовать в кибербезопасности, то нас через какой-то короткий промежуток времени, я не помню через какой, с головой, значит, накроет киберпреступность за счет того, что у нас модели бесконтрольные и все такое. На мой взгляд, тут есть две как бы крайности, как смотреть на вот эту штуку. Если мы верим во все хорошее, то это глаз вопиющего в пустыне, потому что очевидно, что никто, на мой взгляд, не будет особо присоединяться к этому из тех людей, которые реально что-то плохое хотели бы замыслить. А, соответственно, второе – это то, что выглядит как чистый пиар перед тем самым IPO, про который мы говорили, да, что надо как-то к себе позитивное внимание принимать. Вот выпустили даже целый манифест о кибербезопасности, давайте все будем хорошими.
Слушай, тут помимо этого манифеста кибербезопасности есть петиция, которую огромное количество компаний подписало со словами «давайте мы все-таки все приостановим, потому что больно уж страшненько». И Билл Гейтс, наш родной, тоже выступил в ту тему, что правительство не понимает и не успевает за развитием всего этого, регулятора не успевает, надо тормозить, но не потому, что оно опасное, а потому что регулятор больно медленный, нам как-то, как общество, надо успевать с этим жить. Поэтому, в принципе, движение есть, но есть циничный взгляд на проблему, откуда это движение появилось. То есть в Штатах сейчас реальный bottleneck внедрения всего этого AI, насколько я знаю, это именно электроэнергия. Вот, дата-центры строят, подключать их не к чему. Люди покупают газовые генераторы, не могут их запустить, потому что регулятор их не одобряет и так далее и тому подобное. То есть здесь на полгода встанет, здесь на год, здесь вообще мораториев понапринимают на открытие новых дата-центров. И получается, что то, что казалось экспонентом, экспонентом совсем не является. Вот. При этом, с другой стороны, моря есть Китай, у которого менее энергоэффективные модели. Они, может быть, и потормознее, зато электричество у него, ну, хоть ложкой ешь. Вот. То есть он строит атомные электростанции, строит, использует газ вовсю, использует уголь вовсю, и все у него хорошо с электричеством. То есть у Китая есть электричество, и будет еще больше. Вот. И получается, что реально они, им все равно придется останавливаться, да? То есть не сами остановят, а конспектор остановит. В том смысле, что электричество надо откуда-то брать. Вот. А если мы будем останавливаться, давайте мы весь мир попробуем остановить.
Ну да. Идея-то неплохая, стоило же попробовать.
Ну да. Вот. И как тут не вспомнить про AI-2027 сценарий? Я-то, знаешь, я недавно его увидел, то есть есть сообщество типа AGI, чего-то там общество, где они обсуждают разные вещи про AGI, и они выкладывают слайды у нас в наших чатиках там. И недавно я на этом чатике увидел вот этот доклад AI-2027, он до них тоже дошел. И с их точки зрения, понимаешь, там все, что написано, все сбывается. Вот. Я, конечно, понимаю, что все чушь, но вот просто ровно по сегодня сбылось еще и это. То есть государство не понимает, что делать ровно в назначенный срок. Вот. Ну вот.
Ну, посмотрим, да. То есть я, честно говоря, тут хотел две копеечки добавить, потому что у нас есть некоторая, ну, не то чтобы проблема, да. Дело в том, что если по-честному смотреть на вещи, то ИИ в мире развивают ровно две страны, да, то есть это Китай и США. Ну, Россия там, честно, пытается быть третьей, насколько это, возможно, отдельный вопрос, да, ну, вот есть высшая лига, есть первая лига, да, вот мы, очевидно, в первой лиге. А в высшей лиге у нас играют ровно два игрока. И единственный способ сделать всемирное ограничение, это, соответственно, на другого игрока высшей лиги это ограничение наложить. Пока кажется, что так не работает. Может быть, я не прав, конечно, но вот я что-то не вижу отклика от китайских товарищей на вот такого рода призывы.
Ну, вот если посмотреть, кто подписал, допустим, эту петицию, вот там слева столбец, видишь, это подписанты. Вот. А подписали американские компании, да? Вот, подписали те же самые европейские компании, допустим, да? Ну вот китайцев я тут не вижу.
По каким-то непонятным причинам. Даже не знаю, почему.
Да, что-то пошло не так.
Ну да.
Даже японцы, по-моему, есть, НТТ, это же японцы.
Да-да-да. Видимо, мы с тобой просто не можем осознать всей глубины замысла. Я думаю, что
скорее всего.
Китайцы просто пока готовятся и массово подпишут когда-нибудь.
Да, их много, они подписывают медленно.
Все так. Как раз про скорость. Ты вот начал говорить про скорость. У нас есть такой замечательный человек, как Сэм Альтман, и он сказал, что ошибся в сроках развития ИИ. Он говорит, что общество и экономика будут адаптироваться медленнее. То есть кажется, что этот человек на полном серьезе верил, что достаточно хорошей модели для того, чтобы эта хорошая модель стала повсеместно применяться. Да, то есть то ли он действительно настолько оптимист, и он хотел верить вот в эту идею, то ли это оправдание перед инвесторами, почему выручка растет так медленно. Я ставлю на второе, честно говоря, в силу присущей циничности, но тем не менее. И важно здесь, на мой взгляд, то, что реальная жизнь, она всегда немножко не такая, да, как мы себе ее представляем. То есть любая модель, она не верна до какой-то степени. И то, что общество гораздо медленнее воспринимает технологические инновации, чем они возникают, это, вообще говоря, нормально. И, насколько я могу судить, так было, ну, практически с 19 века. Да? То есть как только технологический прогресс ускорился, социальный прогресс, в общем-то, не настолько ускорился, как технологический. И мы, соответственно, все еще продолжаем жить с ускоряющим технологическим прогрессом, а социальный прогресс у нас идет своим чередом. Попытки его ускорить, как правило, заканчивались чем-то не очень приятным, поэтому сейчас вроде как так не делают. Хотя, опять же, не готов судить, я не специалист по социологии. Но важно то, что лично я наблюдаю, что даже то, что 3 года назад вышло чат-GPT, вроде как все про нее узнали, реальное внедрение чат-GPT, оно, ну, там, ну, давайте по-честному, минимальное, да, то есть там есть небольшое количество реальных сценариев, где она используется, но оно небольшое, и это прямо не особо сейчас оказывает влияние на экономику. То есть в соседней булочной и не используют, я вот это имел в виду.
Тут минутка саморекламы. Я раз в год где-нибудь на открытых и закрытых мероприятиях, чаще даже, рассказываю про влияние на рынок труда. И когда я последний раз рассказывал это в одном большом коммерческом учреждении, мне говорят, ну ты расскажи, как нас все заменят роботы. Я говорю, никого вы уволить не сможете. В ближайшее время, в ближайший год вы не уволите ни одного человека, вот. Но, может быть, новых нанимать не придется. Хотя, конечно, все внедрительно. И говорит, ну нет, у нас совсем другие KPI. Вот. Спустя год я встретился с ними, и ты знаешь, кто оказался прав.
Ну, догадываюсь.
Вот. Поэтому у людей, во-первых, во всех процессах есть длинный хвост. Ну, то есть, помнишь, я приводил пример, может, не помнишь, с секретаршей. То есть, у нее есть обязанность, например, вести график руководителя, да, и там, скажем, выполнять его мелкие поручения. Вообще у нее длинный хвост обязанностей. Вот. Одна из них, может быть, это координировать работу людей. Вторая – это координировать какие-то физические процессы. Потом, может, она настроение поднимает тоже. Не обязательно каким-то неприличным образом, просто приветствует, может, ему скучно одному там сидеть. Вот, и так далее. То есть существует... А еще, может быть, только она одна знает, где автоматы в офисе находятся, когда их вырубают. Вот, запросто, может быть. То есть и у каждого человека, у него длинный хвост обязанностей, и если мы возьмем и автоматизируем одну длинную, у него просто появится одну самую главную. У него просто появится больше свободного времени.
Да, все ровно так. То есть я всегда говорю про то, что вот все эти и истории – это усилители. Да? То есть они могут освободить время от какой-то рутины. Отдельный вопрос, насколько качественно туда-сюда, но важно, что мы можем какой-то кусок времени сократить. Ну вот на примере программистов это очень хорошо понятно, да, что да, мы можем сократить время набивания пальцами по клавиатуре кода. Прекрасно, но мы не сократим время на придумывание того, что надо сделать. То есть у нас просто процесс перестроился. Если раньше мы сначала долго думали, потом долго реализовывали, потом долго тестировали, сейчас мы недолго думаем, быстро реализовываем, долго тестируем, переделываем несколько раз, и вот так по циклу. Да, то есть я думаю, что интегрально скорость разработки как конечного продукта, она, честно говоря, не особо выросла. У меня такое ощущение.
Ну, а вот, отчеты говорят, да, что не особо выросло.
Да. То есть просто у нас распределение фаз стало другим, да, то есть фазы у нас стали другие, у нас теперь получается быстрый старт хорошо делать. Это очень важно и полезно, но если мы говорим про получение конечного продукта, кажется, что мы все-таки далеко не продвинулись. Именно потому, что как бы само набивание руками на клавиатуре кода – это не такая большая часть работы программиста, но и вообще часть работы по разработке программного обеспечения.
Слушай, у нас тут в плане отчет State of DI, наверное, мы целиком до него не дойдем. Просто оттуда один момент сказать. А там есть табличка, это McKinsey выпустила, там есть табличка, что, собственно говоря, отличает компании, которые получили отдачу на инвестиции в AI, от тех, которые не получили, да? И, казалось бы, для больших корпораций должен быть хороший предиктор, есть ли у них transformation office, то есть создали ли мы AI-директора. Так вот, наличие AI-директора – нулевой предиктор успешности. Вот. И много других общепринятых практик отбрасывают нулевую тень на успех отдачи на инвестиции. Вот. А что работает? Работают три вещи. То есть работает перепроектирование процессов, то есть люди, которые вместо того, чтобы автоматизировать процессы, перепридумывают процессы в новых условиях. А семантический слой над данными, то есть люди, которые говорят, ага, у нас не работает, это потому что, собственно, данных, что у людей не было, что у роботов, да, давайте мы это сделаем. И третье – evaluation, то есть и людей толком эффективность не мерили. Вот. Ну вот, то те, кто меряют эффективность, те, кто беспокоится построением семантического слоя в организации, чтобы могли и люди, и агенты работать, и те, кто перепроектирует процесс, те получают отдачу на инвестиции. Вся остальная активность – это вот чисто освоение корпоративных бюджетов.
Ну, я согласен, потому что, ну, когда ты говоришь про наличие директора, это, ну, это на самом деле реально ни о чем не говорит. То есть еще одна должность, это не решает проблему. Вопрос именно в функционале. Да? То есть вот если человек реально занимается как раз тем самым перепроектированием, это оно приносит эффект. А если не занимается, ну, есть и другие развлечения, скажем так.
Не, ну это, видишь, организационная, скажем, религия такая. То есть у нас появляется новая ответственность, мы должны эту ответственность на кого-то сверху положить. То есть мы хотим качество, создаем директора по качеству, да? Мы хотим общаться с правительством, мы создаем, скажем, GR-директора и так далее. То есть, ну вот,
ну, понятно, да.
Появился AI, давайте создадим AI-директора, он пусть разберется. Но вот так это не работает.
Ну, на этой несколько пессимистической ноте предлагаю следующую новость. Она более оптимистическая. Это про Anthropic. И вроде как Anthropic смог отбодаться от администрации президента Дональда Трампа. Честно скажу, я не очень понимаю внутренние расклады, кто там кому Буратино и почему это все происходит. Но факт тот, что был суд. Соответственно, Anthropic подал в суд на незаконные притеснения и мешание бизнесу. И, соответственно, судья счел, что так и есть, да, что это действительно было незаконно, и вроде как сейчас должны отменить решение президента. Я, честно говоря, не очень понимаю, как это у них работает. С одной стороны, за Anthropic хочется порадоваться, с другой стороны, хочется сказать, что я совершенно не понимаю, кто с кем в этой ситуации бодался, то есть какие силы были, за какую сторону играли, ну, за пределами непосредственно вот этих вот основных участников. И поэтому мне совершенно непонятна суть этой новости, да, то есть, может быть, ты как-то глубже проник.
Слушай, я, к сожалению, не проник глубоко во внутренние американские расклады, в Белый дом я слетать не успел, но я прочитал заявление суда о 60 страницах решения суда.
Неплохо, так.
Да, мне на самом деле было любопытно, он как читается как детектив. Вот, то есть, реально в суде Министерство обороны, ну, Министерство войны выбрали, причем лично их секретаря. Вот. И обоснование примерно такое, что есть первая поправка – право высказывать свое мнение. Uh-huh. Вот. Антропик высказал свое мнение. Причем не то, чтобы он в первый раз его высказывал, он уже 3 года об этом говорил, и это задокументировано, так?
Так.
Дальше. Министерство войны сказало, что они теперь не могут доверять Антропику, вдруг они тайком ЛЛМ-ку испортят, чтобы Министерство войну проиграло. Но uh-huh. никакого доказательства такого намерения оно не высказывало, и Антропик тоже этим никогда не угрожал. То есть, ага. с чего вы вообще взяли? То есть, ну, то есть, в смысле, что этого заявления вообще ниоткуда не следует. Вот. А далее есть там, собственно, оговорка, что государство в сложных условиях, когда ему прямо очень надо, оно может взять своих сотрудников, заставить молчать как надо. Но он говорит, ну, антропики-то вообще-то не ваши сотрудники. То есть, они продают вам то, что надо. Вот. Они никак вам не портят. Вот, но высказывает свое мнение, причем не то чтобы с бухты-барахты, а вот долго, упорно и в переписке, и ни с того ни с сего вдруг на них кидаетесь. То есть выглядит это как попытка ограничить как-то вот конкуренцию. Ага. Поэтому давайте-ка вы все отменяйте.
Ну, с одной вот. Стороны, звучит разумно, с другой стороны, я бы предположил, что судья, который вынес это решение, демократ. Там же в США у них какая-то своя очень сложная партийная система, которая подразумевает, что есть судьи одной партии, есть судьи другой партии. И, соответственно, видимо, тут сыграли против... Одна партия против другой. Я бы... Может быть, я, конечно, не прав, но я вижу здесь политическую подоплеку.
Слушай, ну, на самом деле это проверяемо.
В целом, да.
Вот. То есть сейчас... Да.
Ну вот, видишь.
Демократ.
В общем... Все было несложно, да, то есть ребус решился достаточно mm-hmm. просто. И это на самом деле не особо чего значит, это просто, что вот эти вот судебные процессы, которые являются, скажем так, показательными, они как раз в первую очередь завязаны на политику, в вторую очередь завязаны на юриспруденцию. То есть, как говорит русская пословица, закон что дышло, и здесь Антропик просто играет, льет воду на мельницу одной из политических сил, поэтому они временно смогли отмахаться. Смогут ли отмахаться окончательно, я тут не берусь судить.
Ну, я думаю, что, как у всякого нормального правительства, у него есть разные способы влиять на процесс. Вот. То есть, ну, можно изменить как-нибудь правила покупки программного обеспечения так, чтобы... Ну, вроде мы и хотели, но не смогли.
Да, поэтому я думаю, так и сделаем.
Посмотрим.
То есть, вот эта вся катавасия про запреты, мне кажется, это реально больше про какие-то показательные выступления. И другие люди показали, что они тоже могут что-то показывать. В общем, ладно, это все не про искусственный интеллект, а про политику. Давай все-таки... Первый раз за сегодня поговорим про модельки. Вышла JLM 5.3 Flash. Из прикольного, что я успел прочитать, что она действительно очень хороша по своему, как сказать, она очень хороша по своему качеству. Тут где-то было сравнение, вот оно. То есть она лучше, чем 5.2, причем сильно лучше в разных местах. И она лучше, чем DeepSeek. Или сравнимо, и она примерно на уровне того же OpenAI Anthropic. Еще из интересного, в этой модельке, во флеше я имею в виду, у них еще есть Vision-часть, то есть до этого не было Vision-части, теперь у них есть Vision-часть, что прекрасно. Вот. И вот это, вот, наверное, самый интересный график, да, который показывает, что 5.3 обычная, не флеш. Она, соответственно, почти такая же хорошая, как Flood 5 Fable. Ну, не такая же, но uh-huh. сравнима. А, соответственно, 5.3 Flash, которая с Vision, она ровно такая же хорошая, как Opus 4.8. Ну, на мой взгляд, это прям прекрасное достижение. И тут можно коллег только поздравить. Очень круто все это.
Ну, то, что она с Vision частью, это прям действительно круто. Вот. А еще я не знаю, как ты ты, а вот у меня стоят в настройке три модели, да? То есть 5.3 это у меня рабочая, и она переключалась до этого на 5.2, а когда совсем тупо на 4.7, допустим, да?
Да, да, да. Uh-huh.
Вот. И вот сейчас, если я поставил... Сейчас же они на 5.3 дали скидку большую до конца, до 9 сентября. И я поставил 5.3 как основную, а 5.3 флеш как обе замещающие.
Так.
Вот. И прям очень хорошо, знаешь. Прикольно.
Да, да, я понимаю прекрасно, да. То есть я, когда нужен был Vision, использовал, у них была, я забыл, как она правильно называлась.
У них MCP есть эти. У зайцев у них есть свои MCP встроенные. Ага. Вот, я, например, их использовал.
Да, я понимаю про это. Я как раз про то, что когда нужен был Vision, они использовали Vision-модельку, но у них была очень старая Vision-моделька, и она действительно тупила. А сейчас вот есть новое, это прям здорово. Я жду, когда... Ну, у нас кто-нибудь развернет, чтобы у нас пользоваться, это тоже было бы очень удобно.
Ну, кстати, она в ZTI же она поддерживается. И еще же она же, по-моему, GLM 5.3 Flash, она поменьше, чем 5.3, поэтому 320, ее проще,
да.
проще сервить на своем железе гораздо.
Да-да-да, все так. Она прям получается в два раза точно меньше. Это прям хорошо.
Ну и, кстати, новый Квенджи, он же тоже вышел.
Да, вот, тоже у меня, флеш. По-моему, даже следующий, одно из следующих новостей, сейчас я его найду. Ну, в общем, можете пока поверить на слово, что вышел новый Квен 3.8, но я, честно говоря, не успел посмотреть, насколько он хорош.
Нет, 3.8 хорош, вышел 3.8 флеш.
Да, флеш Next, да.
Да, флеш Next. И он как раз хорош своим размером. То есть он в каких-то... Я вот сейчас не помню, но там есть, кстати, такая штука, как First Token, и если у тебя есть хотя бы 80 гигов карточка, да, то ты Flash Next можешь очень быстро сервить. Прям круто, в BF16 прям. Вот, то есть у него он 180B моделька, и он... На самом-то деле он даже работает Flash Next на карточке 4090 более-менее прилично, если у тебя есть хотя бы 256 оперативки обычной. Вот. То есть больше у тебя оперативки, конечно, ни на что не хватит, потому что он 250 отъест, но он работает. Вот. И вот это вот такая история. Не то чтобы сильно быстро, но не 2 токена на секунду.
Нет, ну так и зато это абсолютно локально, это для многих важно.
Слушай, фронтирную модель гоняет на 4090, это прям...
Что-то прекрасное, да.
Угу.
Я на сладкое оставил замечательную новость. Чистый киберпанк, матрица, я не знаю, придумайте еще сами, напишите в комментариях. Но, в общем, в Сингапуре запустили суперкомпьютер на биологических нейронах. Ну, то есть, если совсем упрощать, то взяли мозги и заставили их работать вместо компьютера. Ну, то есть, раньше вы думали, что робот будет вместо вас работать? Так не будет. Вот будет по-другому. По крайней мере, в Сингапуре точно. Как говорится, в Сингапур не ногой. Вот. Посмотрим, что как будет развиваться. Но сама по себе концепция интересная, да, что... Зачем нам перепридумывать какое-то сложное железо, как-то там что-то куда-то там прошивать, что-то все вот эти вот бесконечные делать обвязки, когда мы можем просто использовать реальные нейроны, которые прям реально делают то, что нам реально нужно. Это довольно интересная концепция. Мне представляется, что она из какой-то параллельной вселенной, в том смысле, что во многих фантастических произведениях рассматривается такая концепция, что если бы человечество пошло не по технологическому пути развития, а по биологическому, да, то есть развивать какие-то биологические, как бы это правильно выразиться, способности, да, что вот мы, там, не знаю, надо нам летать, отрастили перья, полетели, условно говоря, они на самолет сели. Вот. И вот это из какой-то вот такой вот ветки, да, что у нас есть какие-то выращенные мозги, которые за нас думают. Выглядит как совершенно фантастически. Насколько, что оно делает в нашей реальности, это труднее сказать.
Слушай, тут есть два интересных момента. Интересный момент, что это действительно человеческие нейроны.
Угу.
То есть это не просто нейроны, а нейроны именно человеческие. То есть кто-то берет человеческие нейроны, рассаживает, разводит и продает их 800 тысяч нейронов за 2200 баксов в месяц в аренду.
Ага.
Вот это первый интересный момент, да. А второй интересный момент состоит в том, что я год назад эту новость уже читал. И сумма была там точно такая же. 2200 долларов за стойку. И фотография была та же самая. Вот. Я во все верю, но я не верю в стабильность цены в хай-тек на протяжении года. Вот. То есть, либо тогда это была галлюцинация, либо сейчас это была галлюцинация. Я вот, к сожалению, не могу найти ссылку, но я писал об этом в своем, представь себе, ВКонтакте. То есть у меня есть специальный такой ВКонтакт, в котором я пишу полный трэш, да, вот, в том числе вот такой. И оказалось, что это не трэш. То есть я год назад это читал. То есть что-то с этой новостью не так.
А ну, в целом, я надеюсь.
В целом интересно, конечно.
В целом я надеюсь, что с этой новостью что-то не так, потому что если с ней все так, то, как говорил Джордж Карлин, «Земля ему пухом», да, что планета в порядке, да, то есть это... С людьми что-то не так. Да. Ну, на этой оптимистической ноте, я думаю, что мы можем как раз уже, наверное, потихоньку переходить к завершению. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на всех площадках, где нас видите и слышите. У нас есть YouTube, есть ВК, есть подкастные площадки. У нас там достаточно много слушателей. Обязательно пишите свои новости, в смысле новости, которые вам интересны, и свои комментарии в Матермост. Будем рады с вами там пообщаться. Как-то так.
Всем пока. И держитесь подальше от Сингапура.
Да, на всякий случай, мало ли что. Там новости повторяются. Это не просто так. В «Матрице» это тоже было проблемой.